новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию. Геннадий Москаль заявил, что взрыв на паромной переправе в 2014 году остановил бы аннексию Крыма. Россия освещает только те города Крыма, где расположены военные базы. Сейчас подробнее. Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который 16 мая объявил голодовку, согласился на поддерживающую терапию. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу. В ведомстве заявили, что за время отказа от питания, цитирую, ухудшение общего состояния здоровья Сенцова не зарегистрировано. Российское издание «Медиазона» сообщает, что адвокат Сенцова из международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе уже подтвердил эту информацию. Родные Олега Сенцова пока не комментировали заявление Федеральной службы исполнения наказаний России. Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах 16 мая. Российские силовики обвинили Сенцова в подготовке терактов в Крыму и осудили на 20 лет колонии строгого режима. Председатель Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль, который в 2006-2007 годах работал представителем президента Украины в Крыму, заявил, что вторжение российских войск на полуостров в 2014 году можно было бы избежать, если бы в Киеве приняли решение заблокировать все крымские аэропорты и взорвать паромную переправу. Такое заявление Геннадий Москаль сделал в интервью «Крым Реалии». Он добавил, что в то время Черноморский флот России имел в Крыму несколько взлетно-посадочных полос и собственный аэродром, который надо было заблокировать.
Как можно было не допустить зеленых человечков в Крым? Это очень просто. Крым имеет свои особенности. Два заезда Чонгара и Красноперекопск через Украину и один заезд через паромну переправу в Керчі. Что потрібно было ее сделать? Угадайте с первого раза. Взорвать.
Полное интервью с Геннадием Москалем смотрите в ближайшие дни в новом выпуске телепроекта «Крым Реалии». В аннексированном Крыму Россия освещает в полном объеме лишь те населенные пункты, где находятся их военные базы. Такие выводы можно сделать из уровня освещенности, который в целом снизился на 26%. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Украины со ссылкой на данные, полученные со спутниковых снимков. По информации украинского министерства, наиболее видимое снижение уровня освещенности можно наблюдать для центральных районов Крыма и для населенных пунктов, ориентированных на предоставление лечебно-курортных услуг. Это Ялта, Алушта, Евпатория Заозерная. Цитата. В то же время спутниковые снимки зафиксировали наименьшее снижение уровня освещенности для населенных пунктов, в которых размещены объекты Черноморского флота и Вооруженных сил России. Это Севастополь, Феодосия, Джанкойнова, Федоровка, а также в районе строительства Керченского моста. Это остров Тузла, отметили в министерстве. Министр обороны Польши Мариуш Блащак провел переговоры с руководством США по поводу постоянного размещения американских военных. Об этом сообщает «Голос Америки». Польша обеспокоена по поводу собственной безопасности и ситуации в регионе в свете того, что Россия аннексировала Крым, поддерживает сепаратистов в регионе и совершает ряд других действий, которые польские власти считают враждебными, сказал Блащак. Цитата. Результатом наших усилий стало то, что Сенат США связался с Пентагоном по поводу оценки постоянного присутствия американских войск в Польше. Такое присутствие имеет большое значение, ибо сдерживает противника, заявил Блащак. Ранее Министерство обороны Польши предложило США разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию. На создание американской военной базы Варшава готова выделить до 2 миллионов долларов. Сегодня днем в Крыму по прогнозам ясно и сухо, до 25 тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Оставайтесь на волне «Крым Реалии».
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроившихся на самую крымскую волну в эфире радио «Крым Реалии». Я напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Кроме того, можете настроить свои приемники на средние волны на частоту 549 кГц. Как всегда в нашем эфире последние новости, обсуждение самых актуальных событий, принять участие в котором можете и вы, если наберете такие номера телефонов. Если вы в Крыму, набирайте номер 8 800 10 06 926. Он бесплатен для крымчан. 044 490 31 18. Такой номер можно назвать, если вы находитесь на материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о поставках мяса в Крым. Калмыкия намерена до конца года начать поставки мяса. Об этом на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил глава Республики Калмыкия Алексей Орлов. По словам чиновников региона, одним из ключевых вопросов остается открытие проезда для грузовиков по Керченскому мосту. Почему Крым решил выбрать для себя поставщика почти за 1000 километров? Что будет с ценами на импортированное мясо? Насколько зависят поставки от Керченского моста? И как сейчас обеспечивается мясом полуостров? Об этом мы и поговорим с нашими экспертами в ближайшие 20 минут. Звоните вы в наш эфир.
В эфире «Радио Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, говорим сегодня о поставках мяса в Крым из Калмыкии. В интервью ТАСС руководитель республики Алексей Орлов заявил, что власти Калмыкии, где основное направление в сельском хозяйстве – это животноводство, рассчитывают до конца года начать поставки мяса в Крым. Как только откроется грузовое автомобильное сообщение с Крымом по новому мосту, мы готовы начать поставки своего мяса. Я знаю, что правительство Крыма планирует открыть грузовое сообщение, ну и в целом мы реализуем в России около 130 тысяч тонн мяса в убойном весе. Из них как минимум несколько десятков тысяч тонн мы готовы перенаправить в Крым, уточнил Орлов. Насколько Крым был обеспечен до 2014 года и насколько необходимо сейчас необходимо поставлять мясо из Крыма, из Калмыкии в Крым, мы узнаем у председателя правления Ассоциации поставщиков Таможенного союза Олега Ногинского. Доброе утро, Олег.
Доброе утро.
Как, на ваш взгляд, изменилось животноводство в Крыму после 2014 года и насколько необходимы поставки из отдаленных республик в Крым?
Дело в том, что как и во время Украины, когда курортный сезон, продукты везлись со всей Украины, потому что Крым физически не может себя обеспечивать именно с учетом 6-8 миллионов туристов, которые его посещают в сезон, так это же происходит и в России. На самом деле никого почему-то не удивляет, когда Мироновский хлебопродукт везет мясо птицы в Казахстан за 3500 километров. Но почему-то удивляет, когда везут порядка 1000 километров в Калмыкию. На самом деле, если посмотреть карту России, это самый ближайший регион с избыточным производством мяса, то есть внутренне экспортирующий в остальные регионы, потому что тот же Краснодарский край в летний период времени точно так же загружен туристическим потоком, и, соответственно, идет поставка на курорты Краснодарского края. И Калмыкия в данном случае является одной из ближайших по логистике с точки зрения поставки мяса, потому что та же Белгородская или Бакурская область на сегодняшний день, с учетом логистики, являются в более дальнем положении для Республики Крым. По этой причине ничего практически с точки зрения, как это было во время Украины, так и на сегодняшний день, ничего не изменилось. То есть Крым именно по продукции животноводства всегда являлся внутренне импортирующим. То есть Крым себя прекрасно обеспечивал и обеспечивает в том числе на экспорт зерновыми культурами, бахчевыми культурами, то есть овощами и фруктами, а именно по линии животноводства, наверное, за исключением овцеводства, он всегда был импортно ориентирован. Поэтому с точки зрения именно потребления ничего не изменилось. А с точки зрения заявления главы Калмыкии, понятно, что наличие Крымского моста и отсутствие необходимости затрат на паром, а также временных затрат по паромной переправе в одном и во втором направлении, значительно уменьшает логистические расходы. И, соответственно, скорее всего, власти Калмыкии посчитали, что для их производителей после введения в грузового сообщения по Крымскому мосту будет абсолютно рентабельно поставлять мясо в Крым.
А что будет с ценами на импортированное мясо? Насколько зависит ценообразование от удаленности региона?
Ну, все-таки, наверное, не совсем корректно называть его импортированным. Скорее можно говорить, что это просто привезенное мясо из другого региона, потому что все-таки, как правило, слово «импорт» подразумевает в себе пересечение границы и осуществление таможенных платежей, а в данном случае речь идет о внутрироссийских перевозках. А с точки зрения ценообразования, само по себе появление Крымского моста снизит стоимость практически всей продукции в Республике Крым по той причине, что, как уже говорилось, достаточно большую часть занимают логистические расходы, и с введением Крымского моста, соответственно, логистические расходы будут уменьшены, а с введением железнодорожного моста уменьшены еще более значительно. Естественно, цены пойдут вниз.
А насколько сейчас обеспечен Крым мясом, вот чтобы понимать? Возможно, вы знаете, вот какова норма потребления мяса в Крыму на данный момент составляет?
На сегодняшний день проблем ни с мясом, ни с любыми другими продуктами в Крыму нет. Единственное, что в связи с его логистикой стоимость мяса где-то процентов на 7-8 дороже, чем в том же Ростовской области или в Краснодарском крае. То есть наблюдается незначительное отличие по разнице в цене именно в связи с тем, что, как это абсолютно логично, в рыночных условиях на цену продуктов накладываются затраты по логистике.
Ну а каков уровень цен на мясо в Крыму на данный момент? Для тех, кто, возможно, не знает, в каком колеблется регистре?
То есть, если мы говорим сегодня о... Так, это сейчас нужно привести... Точку. Сейчас я вам даже точнее скажу.
Можно в рублях, да, чтобы мы просто понимали общий уровень цен.
Ну, средняя цена именно свинины начинается где-то от 170 до 250 рублей за килограмм.
И, как вы уже подчеркнули, на ваш взгляд, мясом полуостров обеспечен полностью?
На полуостров действительно обеспечен полностью продуктами питания, и дефицита какого-либо продукта, вида продуктов не наблюдается. Наблюдается действительно отличие в цене. В связи с этим действительно часть крымчан говорит о том, что расстояние вроде как от Краснодарского края или от Ростова 200 километров, а разница в цене 8-10%, то есть для крымчан это было действительно значительным. На сегодняшний день цены уже начали снижаться после октября введения грузового сообщения. Скорее всего, они снизятся практически там до разницы в 3-4%, а после введения железнодорожного сообщения, скорее всего, они уже будут просто одинаковые по той причине, что это внутренняя территория, это свободные перевозки без таможенных, либо каких бы то ни было иных отягчающих платежей. И, в принципе, с упрощением логистики бизнес сам заполнит эту нишу. То есть, как вы понимаете, если есть спрос, всегда будет предложение.
Спасибо большое. С нами на связи был председатель правления Ассоциации поставщиков Таможенного союза Олег Ногинский. Сегодня мы говорим о поставках мяса в Крым из Калмыкии, которая намерена до конца года начать эти перевозки. Я напомню, что вы можете позвонить в наш эфир и высказать свое мнение 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 31 18, если вы на материковой части Украины. А с нами на связи эксперт рынка продовольственных товаров Андрей Александров. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
А действительно ли цена за килограмм мяса 170 рублей в Крыму? Возможно, это закупочная цена. Есть ли у вас такая информация?
Не знаю. Я думаю, что на самом деле цены повыше будут, чем обозначенная вами цена. Я так понимаю, вы сейчас назвали цену свинины.
Да, Олег Ногинский в нашем эфире упомянул именно эту стоимость, поэтому возникают некоторые вопросы, поскольку, мне кажется, это несколько низкая цена для килограмма свинины.
Да. Ну, тут же надо еще понимать категорийность мяса. Какая категория? С кости, на кости, без кости, замороженная, охлажденная. Тут очень много нюансов, поэтому говорить о какой-то конкретной цене вот так вот взагали, ну, нельзя. Потому что множество факторов, которые влияют на цену продукта. Вот. Если это замороженное в каких-нибудь полутушах и на оптовом рынке, то может быть. Вот. Но на самом деле цена хорошего продукта, она стремится к 300-350-400 рублям. Это розничные цены, я вам называю, на прилавке.
А каким образом изменились после 2014 года поставки мяса в Крым? Животноводство в Крыму сокращалось, как неоднократно заявляли крымские власти. А откуда поставляются продукты вот сейчас, мясо, откуда закупает Крым?
Ну, надо напомнить слушателям, что в первую очередь подкосило животноводство в Крыму, именно свиноводство в Крыму, африканская чума свиней, которая по некоторым там домыслам или, как бы сказать, предположениям являлась рукотворной, в результате чего было выбито практически все поголовье на подворьях у мелкого производителя. Это, конечно, облегчило поставки крупного оптовых партий с континента, вот, материка. И на сегодняшний день именно такие вот крупные компании правят бал вот, в снабжении свининой, если говорить о свинине. Это компания «Мираторг», это компания «Агрокомплекс». Есть еще ряд других компаний, тоже известных в России и неизвестных, которые осуществляют поставки свинины, охлажденной, замороженной, в полутушах.
А из каких регионов российских? Из каких регионов?
В основном Краснодарский край, это львиная доля. Но есть, ну, так как крупные комплексы свиноводческие еще рассредоточены, ну, например, мега-компании типа «Мираторг», они же имеют свое производство в там и в во многих областях России. Поэтому не исключено, что оттуда тоже какая-то часть направляется. А что, если говорить про компанию «Агрокомплекс» имени Ткачева, такой ключевой, скажем, игрок на этом рынке, то его все производства находятся в Краснодарском крае. И поэтому с большой долей вероятности можно говорить, что, наверное, больше половины поставок идет из Краснодарского края. А что касается курятины, то несмотря на все проблемы, которые возникли у крымского производителя, бывшей предприятия «Дружба народов», это предприятие, которое входило в «Мироновский хлебопродукт», известное покупателям под торговой маркой «Наша ряба». Вот это предприятие, можно так сказать, упало очень сильно после ситуации Крымом, вот. Но потом как-то вот потихоньку-потихоньку стал отвоевывать свои позиции. И, в принципе, Крым по курятине, он всегда был самодостаточен. И сейчас по курятине, несмотря на то, что с материковой части везут агрокомплекс имени Ткачева, но, скажем так, что, в принципе, наверное, Крым закрыл свои потребности за счет собственной вот производства курицы.
Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров. Простите, что перебиваю, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Есть у нас звонок от слушателя или слушательницы. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы, ваш вопрос или ваше мнение есть возможность высказать?
Алло?
Да-да-да, вы в эфире.
Алло, доброе утро. Я думаю, что Крым будет очень нуждаться в деревянных шпичках, чтобы выковыривать мясо из зубов.
Спасибо вам за ваше мнение. Напомню, что вы можете звонить в нашу студию по телефонам 8 810 06 926 044 490 31 18. Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров, с нами на связи. Вы говорили об обеспечении мяса курицы, да, Крыма. А вот мясо птицы в Казахстан, по-моему, говорили, что будут направлять власти Крыма. Вот с этим как обстоит дело? Действительно ли Крым экспортирует в Казахстан мясо птицы?
Вы знаете, каких-то таких достоверной информации нет. Да, я тоже информацию эту слышал о том, что якобы есть некие контракты, есть желание. Но опять же, это связано с тем, что в Крым активно зашел агрокомплекс имени Ткачева, крупный производитель, в том числе и мяса курицы. И в его распоряжении нынче крупная сеть торговая в Крыму под названием ПУД. Это бывшая АТБ. Вот, собственно говоря, наверное, частично, скажем, потребление курятины было таким образом переведено на краснодарскую курятину. Возможно, что есть некие избыточные мощности у Дружбы народов, и, соответственно, проиграв в определенной степени конкурентную борьбу, потому что Дружба народов очень сильно уронила качество продукта, внешний вид его, так скажем, не соответствует тем требованиям или как бы тем ожиданиям, которые всегда крымчане предъявляли к охлажденной курятине. Может быть, на этом фоне как раз и возникла потребность куда-то этот излишек продавать. И учитывая, что ближайший регион – это Краснодарский край, куда продать, ну, маловероятно, ну, наверное, родилась вот эта идея насчет Казахстана. Хотя, с моей точки зрения, логистика убьет любую экономическую целесообразность такого мероприятия. Потому что, во-первых, Казахстан с девальвированным тенге имеет, скажем, уже преимущество против российского рубля. Ну и, во-вторых, курятина – это не тот продукт, который сложно наладить производство в своем домашнем регионе. Поэтому я уверен, что в Казахстане там люди тоже зря время не теряю, там есть подобные птицекомплексы крупные, и зерна в Казахстане хватает, чтобы сделать дешевой собственную курятину. Поэтому, ну, я ставлю под сомнение вот этот вот проект, который был анонсирован относительно поставок в Казахстан.
Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров. Есть у нас еще один звонок от слушателя или слушательницы. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы и ваш вопрос?
Здравствуйте.
Вы в эфире? Алло. Вы в эфире.
Здравствуйте. Из Крыма звонок, Владимир. Значит, мы просим не беспокоить о нас. Мясо столько, как никогда. Значит, завалили мясом и курятина, и говядина, и свинина. Отовсюду идет, значит.
А сколько сейчас свинина стоит в Крыму?
Сейчас, наоборот, поставляют в регионе. Угу. Курятины в Крыму столько сейчас, и яиц, что поставляем в другие регионы.
Спасибо, спасибо вам за звонок. Напомню, 8 810 06 926 044 490 31 18, номера телефонов, по которым вы можете позвонить в нашу студию. Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров, с нами на связи. Вот был звонок от крымчанина, который сказал, что действительно много мяса на полуострове. А каков процент на рынке занимает вот именно Дружба народов, о которой вы говорили до включения?
Ну, сложно, знаете, не обладая какой-то точной статистикой. Да, я думаю, статистики на эту тему особо никто не ведет. Ну, чисто интуитивно можно говорить о доле в 50%, не меньше. Uh-huh. Это же все-таки крупное промышленное предприятие, которое было изначально спроектировано и обеспечивало курятиной не только Крым, но и с успехом продукция эта разъезжалась по всей Украине в свое время. Поэтому, да, я думаю, там мощности такие настолько большие, что ну, минимум 50% сегодняшнего снабжения в Крыму принадлежит именно Дружбе народов, то и больше. Что касается говядины, вот я тут слышал, товарищ там комментарий давал по телефону. С говядиной, кстати, все не очень хорошо, поэтому вот, собственно, и родилась эта, наверное, идея с Калмыкии, потому что в принципе, вырастить бычка на мясо – это достаточно в сегодняшних экономических реалиях малоинтересное занятие. Соответственно, ну, без определенной там финансовых дотаций этим никто не занимается. Потому что, ну, есть ряд экономических предпосылок, скажем, ну, намного интереснее инвестировать в производство свинины или курятины. Говядина – это такой неблагодарный, скажем, бизнес. Поэтому, в принципе, производство говядины как таковой в Крыму, ее и никогда и не было, и культуры такой нет, и производств таких нет. Есть, конечно, мелкое частное производство там каких-то фермеров, но это все не закрывает потребность, поэтому...
Но если говорить в процентном, конечно, соотношении, примерно на сколько Крым себя может обеспечить говядиной? На 5%,
7%? Опять же, да, это так интуитивно можно говорить о процентах. Я думаю, 5-10%, не больше. Но опять же, это рыночный вариант, это вот для частника, для конечного потребителя, который пошел на базар условный и купил условное мясо себе там в борщ. Что касается снабжения, ну, крупных потребителей, это санатории, столовые, я не знаю, там, ну, там, где нужен официальный, нужны поставки. Вот здесь как раз приходят на помощь, как бы сказать, компании материковые, крупные производители, вот уже упомянутый мной Мираторг, например.
Спасибо большое. Спасибо большое. Эксперт рынка продовольственных товаров Андрей Александров был с нами на связи. Остается еще несколько минут, чтобы у директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко узнать, насколько, по его мнению, изменилась ситуация с поставками мяса в Крым с 2014 года и какова она была до этого времени.
Добрый день. Могу сказать, что ситуация с мясом в Украине тоже очень непростая, но в Крыму она просто катастрофическая. По данным статистики того же самого Крыма, аннексированного Крыма, производство мяса упало более чем на 90%. Если предположить, что Крым и до этого себя обеспечивал не полностью, то 90% падения говорит о том, что на сегодняшний день без внешней поддержки Крым может себя обеспечить всего лишь несколько процентами мяса. И здесь, конечно же, стоит говорить, несмотря на то, что Крым вроде бы сейчас ставит рекорды по производству зерна, сейчас кормить скот зерном то же самое, что печку утопить деньгами. Поэтому, естественно, корма составляет порядка 70% от себестоимости животных, и как раз это влияет на то, что Крым, к сожалению, на сегодняшний день потерял фактически эту отрасль. Могу сказать, что если вы зайдете на сайт Википедии «Экономика Крыма», то увидите в разделе животноводства, что животноводство всего лишь существует в Крыму. Но если по остальным статьям вы увидите какие-то цифры, то по этой графе вообще ничего нет. Поэтому, конечно же, ситуация там достаточно плачевна, она не улучшится, потому что для того, чтобы вложить деньги в производство курятины и окупить их, нужно порядка 2-3 лет, свинины порядка 5 лет, ну, а говядины 7 лет. Поэтому, естественно, если там производство уничтожено, то вы понимаете, сколько лет понадобится для того, чтобы его возобновить.
А есть ли у вас данные, насколько Крым обеспечивал себя до аннексии, до 2014 года?
Точных данных нет, можно говорить о нескольких десятках процентов собственного обеспечения, но при этом все буквально уже в 2014 году без поставок с материковой Украины Крым уже испытывал большие проблемы не только с мясом, но и с мясопродуктами, и, естественно, большинство предприятий, которые работали в этой сфере, на тот момент уже закрылись.
И крымчане звонили сегодня в наш эфир, говорили о том, что рынки забиты продукцией мясной. Насколько вы считаете, эти данные соответствуют действительности и с чем связано это изобилие, если верить этим звонкам?
Нет, это абсолютно нормально. Могу сказать, что если вы поставите мясо по 400 гривен за килограмм, то прилавки тоже будут забиты. А вот купить это мясо будет невозможно. Поэтому все измеряется в покупательской способности. Одна из причин, почему Крым долгое время не мог перейти с украинских продуктов на российские, заключается в том, что стоимость российских продуктов от 30 до 40% выше, чем украинских. Поэтому, естественно, когда мы говорим о том, что там было производство мяса, это означает, что нужно было завозить комбикорма. Естественно, в условиях, когда комбикорма стоит дороже, то и себестоимость повышается. В результате мы понимаем, что может быть забито, но, извините, это всего лишь только прилавок. А желудок говорит совершенно про другое. Так же, как и кошелек.
Спасибо большое. Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко был на связи с нашей студией в эфире радио «Крым Реалии». Продолжим после паузы.
новости. В эфире радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Российские силовики в Крыму отпраздновали столетие погранохраны. Строители трассы Таврида оставили Кирчан без газа. Общество борьбы с диабетом в России признали иностранным агентом. А сейчас подробнее. Российские силовики в аннексированном Крыму отпраздновали столетие пограничной охраны. В Симферополе военные учили детей стрелять, управлять военной техникой, минировать объекты террористов, освобождать заложников, искать наркотики и взрывчатку с помощью собак. Также силовики пропагандировали маленьких крымчан вступать в ряды армии оккупанта. Ранее в Севастополе организаторы концерта 7 детских музыкальных школ города на Приморском бульваре обязали исполнителей одеть военную форму и георгиевские ленты. Взамен ленты педагоги музыкальных школ разрешили надеть пилотки с военной символикой или государственными символами соседней России. Также детям можно было выступать в форме молодежной российской организации «Юнармия». В Керчи подрядчики трассы Таврида оставили без газа жителей района Солнечные. По сообщению Керчинфо, авария произошла ночью, когда во время земляных работ повредили газовую магистраль. Цитата. «Строители не согласовали земляные работы с нами, и это привело к повреждению газопровода. Сейчас уже все починили, наши сотрудники запускают систему», рассказал подконтрольный Кремлю начальник керченского отделения предприятия «Крымгазсети» Владислав Христофоров. Суд в российском Саратове признал иностранным агентом Саратовскую региональную общественную организацию инвалидов, больных с сахарным диабетом. Как сообщает русская служба «Радио Свобода», на организацию наложен штраф в размере 300 тысяч рублей по обвинению в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации. Обвинение посчитало в виде интервью руководительницы организации Ларисы Сайгиной открытому каналу «Пикетом», целью которого было очернение образа президента России Владимира Путина. Поскольку на момент проведения интервью еще не состоялись президентские выборы, прокуратура сочла организацию предвыборной активностью иностранного агента. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам, ясно и сухо, до 25 тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас на частоте 105 и 9 FM круглосуточно. Как обычно, наши телефонные линии открыты. Мы ждем ваших звонков в студию. 8 810 06 926. Этот номер бесплатный для крымчан. Если вы находитесь на материковой части Украины, набирайте номер 044 490 31 18.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о закрытии торгового центра «Муссон» в аннексированном Севастополе. Для многих жителей города этот торговый центр стал почти культовым. Там находится единственный в городе каток, на котором тренируется хоккейная команда, и баскетбольный обитель местной команды «Медведи». Всего в спортивных школах, организованных на территории «Муссона», по данным владельцев, занимается более 3000 детей. До этого момента руководство ограничивалось выплатой штрафов за нарушения, небольшие, по их словам. Но теперь все стало серьезно. Смогут ли российские власти Крыма закрыть один из крупнейших торговых центров города? Почему нарушения пожарной безопасности только сейчас стали такими серьезными? Какое будущее ждет «Муссон» и возможно ли его сохранение для города? Все это мы обсудим в течение ближайших 25 минут. Не переключайтесь и звоните в нашу студию.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Напомню, сегодня говорим о закрытии крупнейшего торгового центра в Севастополе «Мусон». И 25 мая арендаторы помещений, местные активисты вышли на митинг против закрытия торгового центра. Давайте послушаем, о чем они говорили.
В течение нашего собрания, вот за час собралось сколько подписей. Посмотрите, если вот не поможет то, что вмешается в эту ситуацию, мы пойдем, перекроем дорогу, будем идти маршем к правительству, потому что на это обратить надо внимание.
Придется всем предпринимателям увольнять своих работников. Но каким образом проплачивать им увольнение, отпуск, проплачивать все налоги за них? Для того, чтобы уволить сотрудника, нужно проплатить все налоги. А где мы будем брать деньги для того, чтобы увольнять сотрудников? Вот это очень большой вопрос. И мы не знаем на него никакого ответа. Поэтому мы очень просим руководство города, всевозможные надзорные органы, нашу культуру, спорт в городе. Подключитесь.
Это были арендаторы помещений, местные активисты, которые вышли на митинг против закрытия торгового центра. А с нами на связи Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Доброе утро.
Доброе утро.
Как вы считаете, какое количество людей затронет закрытие Мусона? Есть ли информация о количестве предпринимателей, которые арендовали помещение в этом торговом центре?
Ну, о количестве предпринимателей у меня точные цифры я вам не смогу назвать. Однако, если брать общее число предпринимателей и наемных работников, которые на них работали, то это где-то 1500, даже немножечко больше. Опять же, это по данным предпринимателей самих.
Для нежителей Севастополя расскажите, в чем была уникальность этого торгового центра? Действительно ли, как сообщают местные СМИ, этот центр стал практически культовым? И почему такая ситуация, на ваш взгляд, сложилась?
Ну, во-первых, потому что он самый крупный в городе, я думаю, один из самых крупных на полуострове. Ну, и уникальность его еще подчеркивает его спортивный комплекс. То есть там есть единственный в городе ледовый каток. У нас собирались строить еще один, но пока что так и не получилось. Вот. Там баскетбольная площадка, там теннисные корты, там бильярдные, там, на столы для пинг-понга и так далее. То есть и фактически при каждом вот этом вот перечисленном спортивном сооружении существует спортивная школа, где занимаются в том числе и дети. Вот, баскетбольная команда «Мусон», она выступала и в чемпионате Украины, и даже поиграла там в низших лигах чемпионата России до принятия решения о запрете. И, соответственно, все это, вся эта спортивная инфраструктура, она завязана на Мусоне, и поэтому закрытие торгового центра и закрытие спортивного центра Мусона, оно повлечет за собой полнейшую деградацию севастопольского спорта, с моей точки зрения. Вот. Особенно, как мне кажется, пострадают хоккеисты и пострадают фигуристы, поскольку, как я уже сказал, каток единственный. То есть, условно говоря, если баскетбольную площадку можно найти где-то еще, или теннисный корт можно найти, то катка просто физически нет в городе.
Городской суд Севастополя 24 мая принял решение о закрытии Мусона. И по иску прокуратуры, правильно, сколько исков всего, знаете ли вы? Потому что есть информация, что поступал иск от правительства о закрытии Мусона и вот от прокуратуры из-за противопожарной безопасности.
Да, этот иск, он совместный от прокуратуры и от Севстройнадзора, насколько я понимаю. И это иск об обеспечительных мерах. То есть, грубо говоря, через неделю, по-моему, если мне память не изменяет, в суде состоится слушание уже о закрытии. То есть это будет слушание по существу дел. Однако прокуратура перед слушанием этого иска подала иск об обеспечительных мерах, то бишь, чтобы Мусон закрыли немедленно, поскольку он, по данным ведомств, он несет угрозу посетителям, он несет угрозу работникам, которые там находятся постоянно в силу того, что противопожарные меры не соблюдаются. Там, насколько мне известно, перечень где-то в районе 50 претензий, вот, разной степени серьезности, разной степени сложности, но, как мне говорят, что, в принципе, если настолько тщательно и дотошно смотреть на эту проблематику, то подобные 50 претензий наберется к каждому учреждению, в том числе государству. Но, опять же, это вот по версии одного из источников, который просил не идентифицировать себя.
Как часто были заявления о нарушениях противопожарной безопасности в Мусоне до вот этой ситуации? Были ли они вообще?
Ну вот, вы знаете, может быть и были, я допускаю это, но вот они обошли мой взгляд и слух.
Ну,
я не в курсе.
Владелец Мусона, Плот, с которым мы пытаемся связаться, говорил, что противопожарная система одна из лучших в городе, и после проверки МЧС выносили минимальный штраф из-за мелких нарушений, и вот поэтому для него было удивлением, что именно столько претензий было в иске. Как вы считаете, с чем это связано?
Ну, вы понимаете, я тут не могу говорить наверняка, поскольку существуют у нас две стороны, которые выдвигают свои аргументы. Что касается предпринимателей, которые арендовали помещение в Мусоне, они приняли сторону Плотки, и они говорят о том, что это идет передел бизнеса. То есть речь идет, конечно, не о бизнесе там, мелких и средних предпринимателей, работающих там, а это бизнес Владимира Плотки, который попытаются отнять. То есть они проводят аналогии с земельными участками, с какими-то строительными инфраструктурными объектами, которые находились в частной собственности и были национализированы или просто сделки по ним признаны никчемными. Вот. Соответственно, они также подтверждают, что в Мусоне самая современная система противопожарной безопасности. Подчеркивается тот факт, что даже за это время, вот вплоть до вчерашнего вечера, когда торговый центр и спортивный центр уже опечатали, что даже за это время проводились какие-то устранения мелких недостатков противопожарной безопасности, которые указаны в представлении. Вот. Но, тем не менее, по версии Севастопольского суда и по версии прокуратуры и стройнадзора, устранить все эти нарушения в режиме работы торгового центра не представляется возможным.
Что говорят местные власти? Были заявления о том, что некоторые части здания не были введены в эксплуатацию. Что вы знаете об этом? О целевом использовании земли под торговым центром, возможно, знаете ситуацию с этим?
Да. Собственно, Илья Пономарев заявлял о том, что кадастровая стоимость земли в силу назначения, которое было оформлено, оно, по-моему, там было оформлено как сельскохозяйственное назначение по версии Пономарева, вот, что она ниже, и, соответственно, налоги, которые платит Мусон, они ниже, чем должны быть. Это также говорил директор ДИЗО Севастопольского департамента имущественных и земельных отношений Рустам Зайнулин. Вот. Однако Плотка, как я понимаю, предоставил какие-то документы, в том числе и на собрании, которое проходило в торговом центре сразу в день принятия судебного решения Севастопольским судом, где он говорил, что земля, находящаяся под Мусоном, она является, я точно не помню формулировку на самом деле, но она какого-то общего пользования, то есть там ее возможно использовать для строительства торгового центра на этом участке, и что переоформление этой земли, оно проходило еще чуть не в начале 21 века, в 2002 году, или что-то вот в этом ключе.
Да, Пономарев говорил, что земли сельскохозяйственного назначения и технической инфраструктуры.
Угу. Ну вот, собственно, конфликт заключается в том, что Плотка утверждает, что земля была переоформлена уже, и причем переоформлена около десятка лет назад. Вот, при этом правительство не берет эти аргументы в расчет. По большому счету, более-менее понятно, все это станет где-то через неделю, по-моему, вот когда будет рассматриваться вопрос о закрытии Мусона по существу. Вот, и тогда, я так думаю, что все эти аргументы, они найдут или не найдут, соответственно, свое подтверждение. Вот, насколько возможно будет следить за этим. Вот тогда, я думаю, можно будет уже конкретно говорить о том, какая там земля и есть ли, допустим, у того же собственника Мусона подтверждение тому, о чем он заявлял.
И о введении зданий в эксплуатацию, а документации вы имеете в виду? То есть это все на заседании суда предъявят?
Да, да. Вот. А что касается, вы еще спрашивали о исках со стороны правительства, но опять же, это мы пока что можем говорить только со слов владельца Мусона и со слов сотрудников, которые также говорят о наличии иска со стороны правительства, которое ставит задачу максимум вообще снести торговый центр. Но если такой иск вообще существует в природе, да, то я считаю, что это ну, совершенно какая-то глупость, поскольку те же здания, особенно главное здание Мусона, оно переделанное под торговый центр. То есть это здание еще советской эпохи, советской постройки, и так, я не думаю, что есть, ну, имеет смысл говорить о каких-то нарушениях при строительстве, когда уже несколько десятков лет стоит здание, и, соответственно, достаточно большое количество лет эксплуатируется в таком назначении. Вот. Но, опять же, мы пока не знаем, существует ли этот иск в природе, и какие аргументы выделяет правительство в свою пользу, я тоже не могу сказать.
То есть вы не прогнозируете, что Мусон могут снести в ближайшее время?
Вы знаете, я думаю, что это будет зависеть от политической ситуации. То есть вот сотрудники Мусона собираются выходить на митинг 4 июня, в частности, да, это, они планируют проводить этот митинг на площади Нахимова. Я думаю, что правительство будет внимательно следить за тем, как развивается ситуация, за количеством людей, которые выйдут, за тем, насколько они будут готовы отстаивать свою позицию. Если эта задача максимум существует, я пока не готов как бы точно сказать да или нет, вот, то все будет зависеть о том, насколько правительство политически будет себя уверенно чувствовать.
Но если Мусон признает, да, который вот основные же здания были построены в 70-х примерно годах, если его признают объектом mm-hmm. самовольного капитального строительства, вот такая формулировка сейчас в СМИ проскальзывает, да, вы думаете, действительно будет серьезно пересмотрено право собственности на другие участки, на другие постройки, что свидетельствует о серьезном переделе рынка земельного в Севастополе?
Ну, вы знаете, свидетельство серьезного передела земельного рынка, оно уже имеется. То есть у нас достаточно фактов, которые мы можем связывать воедино, не без причины можем связывать воедино и говорить о том, что в Севастополе там царит, ну, грубо говоря, земельный бардак совершенно. Вот. Мусон пока что является, конечно, кульминацией вот всей этой ситуации, если будет пересматриваться решение по земле. Мне пока, опять же, я говорю, я пока не вижу аргументов конкретных, то есть я не вижу документов, я не общался еще со сторонами конфликта вот на предмет сноса здания, да, возможного сноса. Мне пока очень трудно делать какие-то выводы, я просто не хочу, чтобы они были спекулятивными.
Но на данный момент в Мусоне, Мусон закрыт, и предприниматели там не работают уже четвертый день, выходит, или пятый.
Ну, если быть точнее, если точно говорить, то вчера в 5 вечера в районе уже спорткомплекс и торговый центр уже опечатали, то есть до этого момента, с момента вынесения судебного решения, предприниматели еще могли, имели возможность заходить там, выносить свои вещи, как-то приводить ну, в порядок, в кавычках, да, свои торговые площади, но со вчерашнего дня уже все закрылось. Насколько я знаю, что там, да, в принципе, достаточно щадящий режим был. Им дали вывезти предпринимателям свою продукцию, какие-то, может быть, торговые оборудования, поскольку, вот, допустим, в торговых центрах поменьше, таких как Плаза или Фуршет, или Апельсин, например, которые тоже закрывались в городе по этим же причинам, предпринимателям давали там в районе получаса на сбор. Тут все было в более таком щадящем режиме. Ну да, сейчас уже двери Мусона опечатаны. Но тут справедливости ради, на самом деле, следует сказать, что там же достаточно большое количество зданий, которые относятся к Мусону. И, насколько мне известно, по крайней мере, одно из них, это достаточно новое здание, там работают, ну, это фактически какой-то офис-центр, как я понимаю. Вот, оно не было закрыто. То есть, как мне сказали сотрудники, что туда пришли, посмотрели, сказали, что к этому зданию претензий нет, и пока что оно работает.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Говорим сегодня о закрытии торгового центра «Мусон» в Севастополе.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Я напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Кроме того, мы ждем ваши звонки в нашу студию. Набирайте номера телефонов 8 800 10 06 926 044 490 31 18. А сегодня говорим о закрытии торгового центра «Мусон» в аннексированном Севастополе. Это один из самых крупных торговых центров в городе. С нами на связи редактор отдела экономики издания «Левый берег» Андрей Ницкий. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
Насколько, по-вашему, ситуация закрытия «Мусона» серьезна и свидетельствует ли она о действительно переделе рынка собственности земли, как об этом говорят местные журналисты?
Ну, это уже не рынок земли, это уже рынок...
Бизнес, передел бизнеса, рынок, скажем так.
Да, скажем... Это логичное продолжение всех тех событий, которые начались в 2014 году, и когда сперва национализировали одни предприятия российские власти, а затем затеяли попытку изменения генплана таким образом, что многие люди могли лишиться земли, теперь затормозили этот процесс. Теперь мы видим, что по отдельным объектам собственности, это не только касается «Мусона», вот, ну, это, в принципе, тоже здание рядом с «Мусоном», «Викалон», так называемый. Это в центре города незаконные стройки, «Диалог», который тоже теперь, скажем так, на который покушаются российские власти.
А «Диалог» — это что, простите, это торговый центр тоже?
Ну, это был торговый центр, не знаю, в каком статусе он сегодня, но это еще при украинских властях собирались сносить часть незаконно построенных этажей, и я понимаю, что ничего так и не было снесено, и сейчас есть риск, что это просто узаконят там за какую-то, я так понимаю, мзду. Что касается самого «Мусона», то, конечно, это самый большой торговый центр в городе. Не один из самых, а, на мой взгляд, это самый большой. Это место, где еще там в советское время тысячи севастопольцев работали, как на радиозаводе. Это был раньше радиозавод. То есть это не приспособленное для торговли изначально комплекс зданий. Могу сказать немножко из своей биографии. Я тоже там трудился уже в 90-е. Когда цеха перепрофилировали под разные бизнесы, и вот один из цехов был пекарней, я студентом подрабатывал в этой пекарне. Ну, цеха, они не вошли в комплекс торговый, а в торговый комплекс вошли в основном административные здания, здания бывшей столовой, их вот переоборудовали под торговый центр. Конечно, я думаю, что есть какие-то претензии по пожароопасности, потому что изначально это не строилось как торговый центр. И как оттуда выбраться в случае пожара там из района Ледового катка или из района Буллинга, где сейчас все это расположено, то я с трудом понимаю, потому что это как бы в глубине переплетения этих зданий. Не очень там логичная планировка. Но эти все претензии, они были еще при украинских временах, да. И эти претензии были и в 2014 году, когда россияне пришли, и в 2015, и в 2016, и так далее. Почему сейчас именно за них взялись? То есть трагедия с пожаром в России, это, мне кажется, только так, спусковой крючок, а реальная подоплека действительно передел собственности. Это вот такой лакомый кусок собственности в Севастополе. Возможно, кто-то хочет или получить откат, или хочет перебрать к своим рукам этот торговый комплекс.
Вы говорите, что в 70-х здание работало, да, и это был завод, но сейчас в правительстве «Мусон» называют, по сообщениям СМИ, объектом самовольного капитального строительства. Вот с чем, ну, это связано?
Проведена реконструкция, я так понимаю, что один корпус был достроен или расширен, переоборудованы были помещения, конечно, внутренние перегородки были какие-то снесены, расширены были, но базой для всего этого, это, да, это здание бывшего завода. Я там читал в прессе, что якобы земля, на которой стоит этот торговый центр, отчасти там еще и под сельхозназначение, не помню никогда, чтобы там что-то было сельскохозяйственное, то есть это явно какая-то
Об этом заявил Пономарев, и точных данных пока ни у кого нет, есть противоречивая информация. Владимир Плотко, владелец, с которым мы пытались связаться, и который должен был быть сегодня в нашем эфире, говорил, что это неправда, не соответствует эта информация действительности, что якобы у него есть все разрешительные документы. И,
естественно, да. Там никогда не было ни полей, ни садов. Ну, то есть это не сельхозземля 100%. И что касается Плотки, то, ну, не знаю, читаете ли вы такие всякие анонимные интернет-телеграм-каналы, да, где, в общем-то, называются фамилии людей, которые покушаются на этот торговый центр. И приводятся весьма аргументированные доводы, что непосредственно вот российский руководитель города стоит за всей этой историей. Но мне кажется, что это или он, или человек, равный ему по влиянию в Севастополе, потому что такие решения не принимают простые исполнители. Это решение политическое, можно сказать.
Интересная ситуация. Как вы считаете, вот значит, что крымские власти не будут сдерживать свои обещания не пересматривать право собственности на землю, выданные до оккупации? То есть любой, по этой логике, да, происходящее с Мусоном можно применить на любой бизнес, на любой крупный торговый центр?
Ну, во-первых, обещаний было много. Обещали не крымские власти, в основном российские власти. Обещали, что, допустим, не ухудшится качество жизни ни одного крымчанина после 2014 года с приходом россиян со сменой флага. Хотя для многих ухудшилось. Но поэтому обещания обещаниями, а жизнь она такая, какая она есть. И я бы разделял все-таки Крым и Севастополь там по-разному. Происходят процессы, связанные с бизнесом, с взаимоотношениями властей с бизнесом. Мне кажется, что в Севастополе период такого, ну, субъективно тотального разграбления, он начался вот как-то сейчас, неожиданно. То есть первые годы старались как-то понравиться городу, первый губернатор не понравился, его сменили. В общем-то, основываясь на общественных, на общественном недовольстве. Овсянников, когда пришел и был в статусе исполняющего обязанности, он демонстрировал, что он прогрессивный молодой технократ. Но когда он уже утвердился в своей должности, когда он, ну, видимо, почувствовал власть, то начались эти неприятные процессы. Сперва по земле, а теперь по имуществу.
Под нашей трансляцией слушатели пишут, считаете ли вы, что ситуация с рынком «Чайка» связана, похожа ли она на ситуацию с торговым центром «Мусон»?
О, действительно. Рынок «Чайка» – это очень похожая ситуация. История с рынком «Чайка» была, опять же, и при украинских властях. Все эти проблемы вокруг и торгового центра, и рынка «Чайка», они имеют корни давние. То есть это там 90-е, когда менялась экономическая система, и когда частный бизнес, когда спортивный рынок, да, превратился, когда спортивная арена превратилась в торговый рынок. Такое было во многих городах, не только в Севастополе. Но в Севастополе эта ситуация устоялась, как бы обратно так стадион и городу и не вернули, и были разные попытки под видом того, что давайте сделаем стадион, забрать вместе с стадионом, например, спортивную школу, и переоборудовать ее под торгово-офисные помещения. Вот теперь очередная попытка. Ну, все предыдущие попытки севастопольцы отбивали. Если я, в общем-то, сторонник того, чтобы стадион был стадионом, но если при этом, надо посмотреть проект, если при этом забирают спортивную школу, или если при этом расширяют каким-то образом там территорию застройки, то тогда я против, скажем так. Ну, рынок на стадионе – это не очень хорошая история. Опять же, компенсировать всем торговцам нужно понесенные убытки возможные, предоставить им новые места, там через дорогу есть торговые павильоны, возможно, оборудовать для них торговые павильоны.
Спасибо большое. Спасибо. К сожалению, время наше подходит к концу. Редактор отдела экономики издания «Левый берег» Андрей Яницкий был на связи с нашей студией. Говорили о закрытии крупнейшего торгового центра в Севастополе «Мусон». Оставайтесь с нами. Продолжим после паузы.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Российская прокуратура нашла виновных в столкновении двух судов в Керчи. В Севастополе закрыли торговый центр «Мусон». Канада выразилась в поддержку Украины, а сейчас подробнее. Подконтрольная России Керченская транспортная прокуратура нашла виновных в столкновении двух судов «Хорс» и «Андор» у берегов Керчи. По данным ведомства, капитан рыболовного судна «Хорс» в нарушении законодательства при заходе в порт связь со службой управления движением судов Керченского управления филиала «Росморпорт» не осуществлял, сведения о судне не передавал. Из-за этого в Керченском порте не знали о заходе судна, и в результате несогласованности действий произошло столкновение «Хорса» с теплоходом «Андор», повлекшее повреждение судов без утраты ими мореходных качеств, говорится в сообщении. В ночь на 5 марта два российских судна, сухогруз с пшеницей «Андор» и черноморский «Сейнер Хорс», столкнулись в Керченском проливе в Крыму. В аннексированном Севастополе закрыли торгово-развлекательный центр «Мусон». Об этом сообщают местные телеканалы. Российские судебные приставы при поддержке силовиков выдали собственникам помещений в «Мусоне» предписание и ограничили вход для посетителей комплекса. По словам подконтрольной Кремлю начальника отдела старших судебных приставов Надежды Цветковой, сейчас торговый центр закрыт на неопределенный срок.
На данный момент проводятся исполнительные действия по приостановлению деятельности по эксплуатации ПАО «Мусон» определенных отдельных объектов, находящихся здесь. Исполнение решения суда подлежит немедленному исполнению, поэтому на данный момент судебными приставами и исполнителями принимаются меры к исполнению решения суда.
Предварительное судебное заседание по делу о сносе «Мусона» назначено на 19 июня. «Мусон» закрыли 24 мая. Возле здания против закрытия центра митингуют сотни людей. Канада и Эстония совместно поддерживают Украину, сдерживая российскую агрессию в стране. Об этом 28 мая заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Укринформ. Он отметил, что НАТО будет придерживаться единой позиции по России, оставаться непоколебимым и сильным. Цитата. «Мы очень близки с Эстонией в ее подходе и беспокойстве по России. Мы поддерживаем большое присутствие в Украине, что помогаем Украине противодействовать незаконному вторжению и оккупации Крыма, а также вмешательству на Донбассе», добавил премьер-министр. Сегодня днем в Крыму по прогнозам ясно и сухо, до 25 тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Звоните в наш эфир по телефонам 8 800 10 06 926. Этот номер бесплатен для крымчан. 044 490 31 18 набирайте, если вы находитесь на материковой части Украины.
Гость эфира.
Сегодня будем говорить о футболе, о Крыме, о крымчанах в футболе, о крымском футболе. И с нами не на связи, а в нашей студии вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Камняр. Доброе утро, Олег.
Доброе утро.
Давайте до того, как перейдем к вопросам, напомним нашим слушателям о славной истории симферопольского клуба «Таврия». И я напомню, что вот 22 апреля возрожденный уже на материковой части Украины клуб «Таврия» отметил свое 60-летие. Об этом мы сегодня тоже поговорим. А клуб клуб основан в 1958 году на базе команды «Буревестник» под названием «Авангард», а с 1963 года именуется «Таврий». Ну и как многие слушатели наши, наверное, знают, в 1992 году крымский клуб стал первым чемпионом независимой Украины, обыграв в финальном матче во Львове киевское «Динамо». Ну а в 2014 году клуб прекратил существование из-за аннексии Крыма. Перед этим «Таврия» выступала в премьер-лиге Украины, а с августа 16-го на материковой части возобновила работу Федерация футбола Крыма. Вместе с ней в городе Берислав Херсонской области обосновалась и «Таврия». Сначала команду заявили как любительскую, позднее клуб вышел во вторую лигу, и в заключительный круг второй лиги чемпионата Украины возрожденный на материковой части футбольный клуб «Таврия» вошел в топ-6 команд среди 12 из своего дивизиона. Ничего не напутала.
Да, все верно. Ну, сейчас мы даже боремся за третье место. Вот у нас решающий тур. Все может быть.
А вы считаете, вот топ-6 команд – это достижение для «Таври»?
Это, безусловно, достижение. Тем более, многие футболисты это для «Таври» – это был их не первый опыт выступления на профессиональном уровне. И с нашим, мягко скажем, ограниченным бюджетом, при всей нашей нищете и проблемах, которые у нас существуют, бороться за третье место – это очень большое достижение.
Ну, об этом еще поговорим, и о проблемах тоже. Давайте с хорошего начнем. Вот у нас сейчас в Киеве, особенно и вообще для нашей страны, знаковое событие. Да, это финал Лиги чемпионов. И вот до финала была информация от российских СМИ о том, что вот крымчан не пустят на игру в Киев, что они не смогут приехать, что это касается с оформлением российских паспортов на админгранице. И вот вы встречали крымчан на игре? Есть информация, приезжал или кто-то с полуострова?
Ну, конечно, я даже был удивлен, что вот я тут на фан-зоне ходил перед стадионом, что даже встречал крымчан, некоторые узнавали, подходили, здоровались. То есть, да, конечно, приезжали.
Удалось билеты купить? Я вот не выиграла билет, кстати, на финал.
Удалось. Некоторых можно было еще купить перед стадионом у испанских болельщиков, потому что там были проблемы у них с приездом, и какая-то часть у них была с собой. Так что, в принципе, попасть было более-менее реально. Ну и много кто выиграл, безусловно. Я там даже по Фейсбуку смотрел, что люди из Крыма выигрывали билеты.
И спокойно приезжали, не было никаких проблем на границах, как об этом сообщалось?
Нет, так а чего будут, если постоянно люди выезжают в Херсон, на материковую Украину, или оформляют документы, какая разница, едут они на футбол или...
Ну, очередной наверняка фейк.
Ну, России. Конечно, они же любят Россию. Россия нагнетала, что в Киеве будет впервые за финалы Лиги чемпионов пустой стадион, и стадион был переполнен, что касается англичан, там были вообще все забитые места, на испанских секторах за воротами чуть-чуть было мест, но...
Были-то наши крымские бывает. Флаги на трибунах.
А?
Крымские флаги на трибунах были, видели?
Да, был флаг Алушта, я видел.
Вы еще были на финале женской лиги чемпионов УЕФА. Вот туда приезжали крымчане?
Туда, я не знаю, приезжали, туда меньше встречал, но мы такой довольно обширной крымской диаспорой сходили на футбол, поболели, получили массу удовольствия.
Я напомню, что в нашем эфире Олег Коммуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма, и вы можете задать ему свой вопрос, если наберете номер телефона 8 800 10 06 926 для крымчана, он бесплатный, 044 490 31 18. Итак, говорим сегодня о Таврии, о проблемах, да, вот вы начали говорить о том, с какими трудностями столкнулся клуб, вот давайте подробнее обсудим. Понятно, что переезд, понятно, что команда переселенец, вообще, по-моему, в истории футбола такое не часто случается.
Ну, в Украине случилось. У нас еще Шахтер-переселенец, Заря-переселенец. Так что, ну, эти клубы имеют деньги и поддержку. Таврия ее имеет очень мало. Ну, главная проблема, естественно, финансирование клуба. До сих пор нету стабильного инвестора. Как-то эти дыры закрываются. Спасибо Сергею Владимировичу Куницу. Он тоже там что-то ищет постоянно для команды, старается. Спасибо Алексею Кручеру за то, что помогает команде, как это...
Кручер, напомним слушателям, это гендиректор,
да,
это Таври, а Сергей Куницын
президент
футбольного клуба.
Да, так что спасибо этим людям, что тянут команду и на себе. Ну, естественно, главная проблема – это финансы. Из этого исходит проблема, то есть дефицит кадров, что до сих пор нет у команды Днеприс-Аташе профессионального. То есть это эту позицию закрывают сейчас волонтеры. То есть, ну, нету доукомплектован тренерский штаб, потому что нужен и тренер по вратарям, и физиотерапевт. У нас, получается, только главный тренер есть. Ну, в общем.
А почему так сложно работать с инвесторами? Из-за того, что вот Херсонская область не очень большой город.
Ну, в целом людям не сильно до футбола. Плюс Херсонская область, правда, небольшой город, мягко скажем.
А вы видите, есть у нас слушатель на связи, продолжим после того, как послушаем его мнение или вопрос для вас. Здравствуйте, вы на связи, как вас зовут, откуда вы?
Здравствуйте, Владимир, я из Крыма. У меня такой вопрос. Клуб «Таврия» был основан в 1958 году. То есть изначально это российский клуб, ну так как до незаконной передачи Хрущевым Крыма он был основан в России. Ну, по сути, он и есть российский. Какое отношение он имеет к Украине? По сути, в Херсоне это что, незаконная какая-то копия или клуб?
Смотрите, незаконная только российская аннексия Крыма, а клуб украинский. Так что, как... так что вот вам и ответ на вопрос.
Спасибо за звонок. Напомню, можете набирать номер телефона 8 800 10 06 926 044 490 31 18. А давайте для тех слушателей, которые, возможно, не знают о расстановке сил, вот расскажем, что сейчас происходит. Да? Есть чемпионат Крыма по футболу, собственно, на аннексированном полуострове, и он есть... только на аннексированном полуострове, да, и есть федерация футбола, которая есть в Крыму и есть здесь, да, вот.
Ну, да, естественно, есть чемпионат Крыма, который проходит в Крыму, это аматорский чемпионат.
Что там Таврии сейчас называют? Что это за команда?
Там, как оккупанты решили назвать Таврии клуб ТСК, который они создали для такой, скажем, пропаганды, ну, что делается такое, как вывеска, типа, у нас есть футбол. То есть там это аматорский клуб, знаю, что у них там тоже большие проблемы. Ну, там это, понимаете, этот чемпионат, в принципе, как вот чемпионат города Киева, даже, наверное, выше уровня, ну, хоть они его называют Крымская премьер-лигой. То есть все, что несерьезно, игроки там варятся в своем котле, и нет там никаких перспектив.
А осталось, кстати, остались игроки из основного состава Таврии? Много ли переехало вот?
Да не, нет, наоборот, там есть там некоторые личности, которые вернулись, играя, но им же там всем обещали огромные деньги, обещали, что вот у нас там премьер-лига, сказки рассказывали, приехали, знаешь, там сидят сейчас не очень хорошо. Но это в основном крымчане, ясно, что никто там из таких. Есть еще такой у нас был легендарный вратарь Таврии Максим Старцев, вообще непонятно, почему он туда вернулся, еще замазался с тренером. У этого ТСК и сборная Крыма потерял уважение болельщиков. И...
кстати, ну, ультрас Таври были же одними из первых, кто не поддержал аннексию. Да, кто...
более того, одни из первых, кто вместе вышел против режима Януковича вместе с остальными порядочными гражданами Крыма. Так что, конечно, ультрас Таври это такая... патриотическая организация.
Но основной костяк остался, он здесь, на материке, приезжает в Берислав.
Ну да, конечно. Ну, в Бериславте единственная проблема, что в Бериславте трудно ездить, все живут там в Киеве, в Днепре, во Львове, Берислав очень далеко. То есть из всех даже матчей это домашняя игра, это самый дальний выезд.
А вот вы упомянули дефицит кадров, да, что вот не хватает и нужно заполнять. Вы считаете, это вот возможно при наличествующем, да, вот арсенале средств?
Про наличествующим вряд ли, но надо, конечно, чтобы вот команда был бюджет, и тогда можно будет нанять специалистов хотя бы в Херсоне, которые более-менее будут...
Но они есть.
Я думаю, да. Ну, в Херсоне их не так много, но можно взять и научить.
Я так понимаю, что при сложившихся обстоятельствах нельзя говорить об усилении команды, да? Либо можно?
Ну, почему? Можно. Над этим работаем. Мы сейчас не теряем надежды, что мы займем все-таки по итогам последнего тура, займем третье место, которое, может, даст выход в первую лигу. И тогда, безусловно, надо будет усиляться. Другое дело, что даже если мы не займем третье место, не выйдем в первую лигу, то в любом случае надо с собой на следующий сезон ставить с собой место, цель выиграть чемпионат или занять второе место и выйти в первую лигу, потому, безусловно, надо усиливаться. Но, опять же, все зависит от финансов. Ну, разговаривал с президентом клуба, у него есть там некоторые идеи, о которых пока рано говорить. Ну, надеемся, что мы не только сохраним нынешний состав, но и, конечно же, усилим его, потому что буквально надо по несколько человек на каждую позицию, и это будет очень сильная команда.
И ситуация с Таври, да, ее переезд часто использовались в месседжах различных политиков, да, вот как хорошо, что команда переехала из аннексированного Крыма. А помогло ли это в становлении команды на материке, либо не хватает все-таки поддержки?
Знаете как, есть такой хороший пример, причем он такой недалекий. Есть такой футбольный клуб «Карабах» в Азербайджане. Это топовый клуб Азербайджан, он выступает в Лиге Чемпионов, он ну, в Еврокубках выступает в Лиге Чемпионов, это один из символов страны, и который напоминает футбольной и мировой общественности, что Карабах это, например, Армения. Ну, не хочется лезть в их там проблемы, но просто хочется, чтобы Таврия стала таким же символом украинского Крыма в Украине для международного. Потому хочется, чтобы и политики на это обращали внимание и помогали на самом деле клубу. Ну, а все остальное мы сделаем. Тем более, даже у меня есть такая небольшая, мы там сидели с нашей инициативной группой, наброски, как сделать из Таврии самый популярный клуб в Украине. Но Таврия действительно, она хоть играет в низшем дивизионе, но за нее интересуются, как ее играми интересуются люди, там, которые живут в Киеве, ну, потому что Таврия многим симпатична. Это
именно из-за переезда, из-за ситуации.
Да, из-за того, что, в принципе, такой патриотичный клуб из Крыма.
Ну, смотрите, вот этот месседж Таврия, символ украинского Крыма, вы думаете, можно его использовать для противодействия, например, российской пропаганде?
Его, безусловно, надо использовать. То есть не можно, его нужно использовать, противодействие. Видите, как мы в эфире, то есть какой-то там даже парень невнятный позвонил с московским акцентом, начал рассказывать ерунду. Ну, то есть, конечно, от того, что Таврия, симферопольский клуб, играет на материковой Украине, это очень сильно раздражает россиян.
Напомню, что с вице-президентом Федерации футбола Крыма Олегом Камняром говорим в нашей студии. Вы можете позвонить и задать ему вопрос. 8 800 10 06 926 для крымчан. Этот номер бесплатный. 044 490 31 18 для жителей материковой части Украины. Вы сказали, что есть какие-то планы по преобразованию Таврии. Да, вот вообще ничего не будете раскрывать. Никакой маленькой завесы не откройте. Хотя бы что можно сделать вот в ближайшей перспективе небольшими усилиями энтузиастов.
Небольшими усилиями это...
А может быть большими, я не знаю.
Да, это сформировать профессиональную пресс-службу, которая будет заниматься промо-акциями клуба, снимать видеоролики, проводить различные мероприятия, направленные на популяризацию футбольного клуба. Ну, это можно долго об этом рассказывать, но если в двух словах, то так. Это начать. Но, опять же, на все надо деньги. Результат Таврия дает даже при минимальном вложении средств. Надо вкладываться в том числе усиление футбольное, усиление медиа-части. Потому что про это надо говорить, чтобы оно развивалось.
Ну, вечно у всех журналистов вопрос о сумме конкретной денег. Вот вообще есть?
Не хочется пока сумма говорить.
А насколько мотивированы игроки, на ваш взгляд?
Я хочу сказать, что спасибо игрокам. То, что мы видели в этом сезоне, они мотивированы и выкладываются не то, что на 100%, а на 150-200. Это и Таврия, и, ну, если честно, я со старыми болельщиками разговаривал, они не помнят, чтобы Таврия так проводила вот в круг чемпионата, имея одно поражение. То есть все мотивированы, все играют. Ну и, конечно же, в этом большое спасибо нашему тренеру Сергею Шевченко, который и учит ребят играть в футбол, и должным образом мотивирует. Что команда, каждую игру смотришь, она, выражаясь сленгом, прет.
А кто ваши главные соперники сейчас для тех, кто, возможно, не следит за второй лигой чемпионата Украины?
Ну, главный соперник у нас сейчас одинаковое количество очков, но по разнице забитых и пропущенных мячей опережает нас эта энергия из Новой Каховки. А далее уже идет «Металлист» 1925, «Харьков» и «Днепр-1».
Как вы считаете, можно ли простых болельщиков, да, не костяк основной, не ультрас, да, тех, кого, как называют на вашем сленге, кузьмичами?
Ну да.
Вот можно ли таких людей каким-то образом мотивировать и ходить на футбол и болеть за свою команду?
Безусловно, таких людей надо мотивировать. Это, ну, потому что ультрас сами по себе организованы уже много лет, и их учить чему-то не надо. Естественно, надо работать с болельщиком простым. Естественно, надо стараться повысить уровень футбольной культуры в самом городе Береславе, потому что, к сожалению, ну, люди там болеют искренне, заполняют стадион, но уровень футбольной культуры немножко низок. Потому, ну, я думаю, что это с годами придут. Надеемся, что мы там все-таки ненадолго, Крым вернется, и Таврия вернется домой, но все же. Конечно, надо в любом случае работать с болельщиками, делать для них какие-то акции, автограф-сессии даже с футболистами, делать, чтобы на стадионе было им весело, весело, приятно, не только была спортивная составляющая, чтобы люди могли приходить с семьями. И, конечно же, надо сделать основной большой очень упор, чтобы болельщикам не только там, где Таврия, ну, в Береславе было удобно ходить на футбол, ну и вообще, чтобы люди могли, которые живут, крымчане, живущие на материке, могли в полной мере следить за командой. Это онлайн-трансляции, это какие-то, может, подвозы транспорт на ключевые игры Таврии, ну и, конечно же, тут местную такую диаспорянскую ячейку фан-клуба создать.
Вот просто на контрасте, мне кажется, это сейчас очень видно, да, после финала Лиги Чемпионов все восхищались болельщиками Ливерпуля, которые показали поддержку, да, но если брать поддержку обыкновенных болельщиков, например, не знаю, в немецкой второй лиге, да, ведь их не нужно мотивировать, они идут сами, для них это действительно праздник, и играют команды, я была на нескольких играх, например, с Юниона, да, команда второго дивизиона, но они же играют не очень хорошо. Наша Таврия играет в 100 раз лучше. Почему у них такая поддержка неимоверная, потрясающая, а мы не можем сами себя замотивировать, ну, чтобы прийти поддержать родную команду?
Во-первых, опять же, очень высокая культура и традиция футбольного боления, плюс высокий уровень жизни, что их там, ну, люди не думают, что там, грубо говоря, за что платить там квартплату или на чем сэкономить.
Они идут купить себе билет, да, постоянный абонемент.
Они идут на футбол, покупают пиво, колбаски, болеют, им весело. Понятно, что у нас вот в 2012-2013 году посещение в украинской премьер-лиге было на уровне, сейчас, опять же, с падением уровня жизни и интереса к чемпионату падает и посещаемость команд. Да даже соседнюю Польшу можно взять, у них тоже там вторые дивизионы, заполненные трибуны.
Но верите, сможем?
Да рано или поздно сможем.
Напомню, с вице-президентом Федерации футбола Крыма говорим. Олег Комуняр в нашей студии. Вы можете еще задать ему вопрос. Есть у нас еще время. 8-810-06-926-044-490-31-18. Набирайте эти номера. Федерация футбола Крыма, да, вот сейчас на материке. Угу. Что из себя представляет вот для невовлеченных людей? И чем занимается конкретно? Вот какое ее поле деятельности?
Ну, грубо говоря, это такая маленькая группа энтузиастов, которые, ну, занимаемся футбольными делами. Первая задача – это, конечно же, поддержка и функционирование футбольного клуба «Таврия». Вторая – это мы пытаемся помогать с тренерам, которые ни в чем себя не запятнали в Крыму, которые приезжают на материковую Украину, продлить там лицензию тренерскую, либо хотим сейчас сработать, чтобы, ну, опять же, пока ресурсов нету, но с Сергеем Владимировичем говорил, вроде у нас там должно что-то наладиться в будущем, чтобы дети с Крыма могли приезжать на материковую Украину, либо устраивать их в академии других футбольных клубов, либо Таврию, когда мы ее наконец-то создадим. Ну и помогать, вот, чтобы они сюда могли переселяться, помогать им устраиваться в вузы, что очень важная задача – это бороться за молодые умы. Угу. Это, я считаю, самое главное. Ну, в общем, такая футбольная деятельность как областной федерации пока что без области.
А в Крыму в аннексированном что у них? Вот называется Крымский футбольный союз? как-то. Ну да. Вот, а чем они занимаются?
Не, ну у них работы явно больше, они проводят свой аматорский чемпионат там, то есть, ну, к нам эта организация не имеет никакого отношения. Более того, мы с ними никак не сотрудничаем и
не контактируем,
потому что...
А не было с их стороны, кстати, никаких инициативных там моментов?
Нет, не было. Угу. Есть инициативные моменты от, например, футболистов или судей, либо тренеров, которые хотят сотрудничать с нами, потому что ну, с ними сотрудничать-то все не признано. Они не могут ни аттестат выдать, они не могут ничего сделать. Это есть.
Вот вы упомянули о тренерской лицензии. Каким образом сейчас да, ее переоформляют или получают? И приезжают ли из оккупированного Крыма тренеры, чтобы это сделать?
Да, конечно, приезжают. Приезжают много. До этого было много людей, которые имеют сомнительную репутацию, которые либо сотрудничают с органами оккупационной власти, либо как-то себя запятнали. Таких людей мы, естественно, в данный момент проверяем. Ну, если тренер или... ничем себя не запятнал, репутация его чистая, мы ему с удовольствием даем разрешение пройти обучение в центре лицензирования, и это без проблем. Мы, наоборот, даже приглашаем людей, чтобы они обращались и ехали к нам. Ну, на самом деле, это мы у Москвы... Потому что у них выбор есть, либо ехать в Киев, либо в Москву. В данном случае мы...
А лицензия на полуострове одинаково котируется?
Это международная
лицензия,
да.
Лицензия, которую выдают и Москва,
они больше получают лицензии, чтобы оттуда потом уехать. Mm-hmm. Так что, ну, тут конкуренцию Москвы мы полностью выиграем. Потому что людям проще и дешевле приехать сюда.
Интересно, если вот к концу уже сезон близится, да, вот какие у вас планы, я не знаю, может быть, про трансферы какие-то расскажете, может, об игроках или не хотите заранее?
Да, заранее, да, пока что не о чем говорить, надо сыграть в субботу, у нас последний матч с Металлургом Запорожья, надо его выиграть как можно...
На выезде?
Нет, в Береславе.
В Береславе.
Во временном доме. Да, надо его выиграть. Будем очень надеяться, что новая Каховка оступится в матче с Никополем, и мы все-таки займем третье место, потому что это было бы очень... Отпраздновать 60-летие бронзы, это было бы очень даже неплохо. Ну и футболисты на самом деле это заслужили, наверное, более чем. Просто, ну, так некрасиво говорить, потому что там моя команда, но я считаю, что они это третье место заслужили больше, чем кто-либо, потому что они терпели все во время сезона.
Ну и правда, 60-летие отмечать, никогда я не думала, ходя на стадион Симферополя, что придется отмечать 60-летие родного клуба на выезде, но вот...
Да, я когда отмечали мы 50-летие, тоже никогда об этом не думал, даже в страшном сне.
Но все же, вот вы привезли кубки, отметили 60-летие, да, но есть проблема, но все. Есть у Таврии действительно возможность взглянуть в будущее с надеждой, как вы думаете?
Ну, знаете, как если бы мы это на таком бы энтузиазме и не имея ничего, это не начали. То есть то, что мы проделали за вот эти два сезона, оно уже само по себе сумасшествие. Так кому расскажешь, что люди не верят, что оно так может работать и давать такие результаты. Потому мы не останавливаемся, нам нечего терять. Потому будем стараться двигаться только дальше.
И призывать спонсоров болельщиков,
да,
ходить на футбол.
Болельщики ходят, с этим проблем нету. Болельщики ходят, у нас почти всегда полный стадион. Ездят люди с Крыма на выездные матчи, с этим проблем нету.
Спасибо большое. Вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комняр был гостем нашей студии. Говорили о Таврии, о 60-летии команды переселенцев. Это радио Крым Реали. Звоните нам каждый день по номерам телефона 8 810 31 18. Пишите в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите на наш сайт Крым Реали и читайте наши материалы. Смотрите прямые видеотрансляции эфиров.